Правильно?
Оставьте
честное
имя
Божие. Dustin, did you mean this in a Sunday with Chirty?
Потому что совершаем мы негативное или позитивное зависит от того, насколько мы дисциплинировали свой ум. Каким же образом нам дисциплинировали
свой ум?
Нам нужно знать природу и различные категории омрачающих ум. И, соответственно, применить противоречие для того, чтобы побороть негативные омрачающие эмоции. Вот так мы тренируем, усмиряем свой ум. Чандракирти в своем тексте сказал: хотя существует разнообразные противоядие, которые поданы для того, чтобы побороть ту или иную омрачающую эмоцию, например, медитация о нечистой природе для того, чтобы победить привязанность, или медитация о сострадании для того, чтобы побороть гнев. Все эти противоядия позволяет лишь снизить их интенсивность, то или иное омрачающее эмоции. У этих противоядий нет силы полностью искоренить эти омрачающие эмоции. Почему это так? Потому что омрачающие эмоции имеют корнем своим цепляние за реальное существование предметов и явлений. До тех пор, пока мы не применили противоядие, цепляние за реальное независимое существование предметов и явлений, нам не удастся полностью искоренить все прочие омрачающие эмоции. Для того, чтобы обрести очень мощное состояние мудрости, которое позволяет нам понять, что в основе всех омрачающих эмоций лежит неведение, нам необходимо применить очень эффективный метод. Этот метод говорит о том, что если нам недостает решимости, даже если у нас есть мудрость, ее одной недостаточно. Поэтому, если мы хотим справиться с омрачающими эмоциями, нам нужна решимость, решительность, огромное желание искоренить омрачающие эмоции. И это желание носит название отречения. Когда эта решимость побороть омрачающие эмоции является очень сильным, когда оно... Когда мы развиваем в себе бодхичитту, если мы можем добавить к этому мудрость, мы достигнем желаемого.
Отречение
бодхичитты и
мудрость —
это высший уровень практики. Прежде чем мы перейдем к объяснению изучаемых нами текстов, я хотел бы немного прокомментировать тот доклад, который сегодня прочитал министр отдела религии тибетского правительства в изгнании. Многие тибетцы в Тибете погибли от рук китайцев. Давайте прочитаем мантру Будды сострадания, которая является главным охранителем Тибета. Давайте попросим Его не о том, чтобы мы обрели победу, сделав вторую сторону проигравшей. В силу омрачающих эмоций, привязанности к небу, неведения, мы постоянно испытываем страдания. Хотя мы желаем счастья, мы отбрасываем причины счастья, добродетельные состояния ума. И хотя нам не нравятся страдания, мы с огромной радостью накапливаем причины своих собственных страданий. Поэтому сейчас, когда мы будем обращаться к Будде сострадания, к Авалокитешваре, мы будем думать о том, что мы хотим искоренить омрачающие эмоции, которые являются источником страдания, наших страданий и страданий других существ, Мани Падме Хум. Мы должны прилагать усилия, развивая в себе внутреннюю силу. Стих 100. Ибо нет ничего, что не должен познать Сын Победителя. Тот, кто искусен в этом, не ведает пагубного.
Мы
Бодхисаттва развивает в себе огромный альтруизм. И если такой человек совершает какие-то действия, то любое совершенное им деяние становится благим по своей природе. Поскольку все действия Бодхисаттвы направлены на принесение счастья всем живым существам, да что бы он ни делал, это действие станет источником огромных заслуг. 101. Все, что совершаешь прямо или косвенно, пусть будет на пользу другим. Все деяния, сотворенные ради пробуждения, посвящая благоденствию живущим. Для того, чтобы совершать такие достойные восхищения, альтруистические действия, нам необходимо полагаться на внешние условия, в частности, на своего духовного учителя. Теперь вопрос там, в том, каким же должен быть учитель, на которого вы опираетесь. Практики Бодхисаттвы они не приходят к нам автоматически. Это то, что мы должны изучать под руководством квалифицированного учителя. И наш учитель должен быть достойным примером такого образа жизни. Никогда, даже если придется пожертвовать жизнью, не отвергая духовного друга, постигшего суть великой колесницы и соблюдающего обеты бодхисаттв. У этого учителя должны быть две квалификации. Первое, он должен обладать большими знаниями, и второе, он должен обладать практическим опытом. Наш учитель должен быть человеком, который обладает обширными знаниями, который изучил все основные философские трактаты. Он должен быть подкован во всех областях знания. Как говорится, в тексте ясной реализации, бодхисаттва должен хорошо знать учения, изложенные для шраваков в практикабуты бодхисаттв. Он должен обладать такими всеобъемлющими знаниями, что он всегда готов обучить своих учеников тому, что им необходимо. А вторая квалификация учителя заключается в том, что те знания, которые обрел учитель, они не должны быть сухими. Они должны быть пронизаны глубокими переживаниями, духовными реализациями. В частности, развитием бодхичитты, развитием альтруизма. 103. Научись почитать учителя, как преподано в житии Шри Самбхавы. Это и прочие наставления Будды постигнешь, читая сутры. Для того, чтобы узнать, каким должен быть наш учитель, какими должны быть его качества, мы должны читать комментарии, читать сутры. 4. Читай сутры, ибо в них описаны практики. Изучи коренные падения, изложенные в Акашагарбха сутре, непременно снова и снова перечитывай Шикшасамучая, ибо там подробно описаны благие деяния. В 4 стихе упоминается сутра Акашагарбха сутра. Эта сутра очень подробно, в мельчайших подробностях объясняет, каким образом должен вести себя бодхисаттва. Также в 45 стихе упоминается, что чувство мучая, которое непременно нужно перечитывать снова и снова, как говорит Шантидева. Шикшаса Мучая, который упоминается здесь, это текст, который составил сам Шантидева. В 106 стихе упоминается Сутра Самучая. Время от времени обращайся к Сутра Самучая, а также усердно изучай одноименные труды несравненного Нагарджуны. В второй строчке упоминается Сутра Самучая, которая, как считается, также была составлена Шантидевой. Однако этот текст собрания всех сутр, он не был переведен на тибетский язык. А также усердно изучай одноименные труды несравненного Нагарджуны. Здесь говорится «одноименные труды». В тибетском тексте не совсем понятно, относится ли это к двум трудам или только к одному. В тибетском варианте можно понять, что Шантидева призывает читать Сутру Самучаю несравненного Нагарджуны. 107. Видя, что запрещено, а что предписано, применяй учение, дабы защитить умы мирян. Это наставление по отношению к телу, речи и уму. Видя, что запрещено, а что предписано, применяй учение, дабы защитить умы мирян. Итак, подводя итог, бдительность — это непрерывное осознавание состояния ума и тела. Применяя бдительность, привязывая себя к тому или иному объекту, мы должны также следить за тем, насколько мы сохраняем осознавание этого объекта. Поэтому нам необходимы два фактора — сметование и бдительность. 109. Это я должен исполнить на деле, ибо одними словами чего добьешься? Разве поможешь больному чтению медицинских трактатов? Ламрим, сущность чистейшего золота, парамита нравственного поведения. Мы должны достичь состояния Будды ради блага всех живых существ. По этой причине необходимо сохранять памятование и бдительность и не совершать никаких неблагих деяний, даже если это будет стоить вам жизни. Нравственное поведение — это вода, которая очищает пятна неблагих деяний. Это лунный свет, который успокаивает страдания, причиняемые жаром омрачающих эмоций. Нравственное поведение стоит словно гора Меру среди живых существ. Шестая глава Бодхичари Аватары, Парамита терпения. Какие бы благодеяния мы ни накопили за тысячу кальп, будь то поклонение сугатам или даяние, мгновенная вспышка гнева может все это уничтожить.
Я
Какие бы благодеяния мы ни накопили за весь Чакальп, будь то поклонение сугатам или даяние, мгновенная вспышка гнева может все это уничтожить. 70-я страница русского перевода. Подобно тому, как хозяин магазина рекламирует свои товары с тем, чтобы они хорошо продавались. Также, если мы говорим о трансформации ума, мы должны очень хорошо понимать, в чем состоит польза трансформации ума, в чем состоит изъян отказа от такой трансформации. Нам нужно очень хорошо представлять себе эти плюсы и минусы. Чтобы у вас возник огромный энтузиазм, который будет побуждать вас к практике. В частности, если мы говорим о гневе, очень легко заметить, что даже самым близким людям не захочется встречаться с вами, если вы находитесь под воздействием гнева. В нашей обыденной жизни нам очень легко заметить, что когда человек находится под влиянием гнева, это не нравится никому. Всем окружающим людям не нравится этот гнев. Все ощущают отвращение. Но есть также невидимые для глаза последствия гнева. И это то, что описывается в первом стихе 6 главы. Какие бы благодеяния мы ни накопили за тысячу кальп, мгновенная вспышка гнева может все это уничтожить. И что же это за заслуги, которые мы накопили за тысячу кальп? Прежде всего, это заслуги, которые дает нам практика взращивания щедрости, терпения, нравственного поведения. Именно эти заслуги уничтожают гнев. Но есть еще и другие заслуги. Добродетельные мысли, которым сопутствует мудрость, постигающая пустоту, вот такие заслуги гнев не способен уничтожить. Чандракирти говорится, что есть заслуги, которые мы накапливаем на протяжении сотни кальп. Вы можете задать вопрос. Почему здесь есть разница? Здесь говорится о заслугах, накопленных за тысячу кальп, а Чандракирти в дополнение к срединному пути говорится о заслугах, накопленных за сотню кальп. В чем тут разница? Это нужно понимать в определенном контексте. В тексте Чандракирти речь идет о бодхисаттвах, находящихся на высоких уровнях реализации, когда такие бодхисаттвы испытывают гнев по отношению к бодхисаттвам, стоящих на более низших ступенях развития. Когда такие бодхисаттвы гневаются, все-таки их заслуги не могут разрушаться целиком и полностью, поэтому разрушаются только те заслуги, которые накоплены на сотню кальп. Если же мы говорим о других случаях, то тогда, если мы говорим об обычных людях, то тогда мы можем посредством своего гнева накопить, уничтожить заслуги, которые копились на протяжении тысячи кальп. Нет зла страшнее ненависти, нет подвижничества превыше терпения, и потому усердно практикуйся в терпении, прибегая к многообразным методам. Конечно, есть и другие омрачающие эмоции, говорит его святейшество, но у гнева есть особая сила, уничтожает заслуги. Вот почему терпение называют подвижничеством. Когда проявляется гнев, мы мгновенно теряем чувство внутреннего мира, покоя. И это то переживание, которое знакомо каждому из нас. Сразу начинается дисбаланс элементов в вашем теле. Вот вы сидите на подушке, и вас охватывает гнев. Вы даже не можете усидеть на месте. Ум не познает покоя, не найдет ни счастья, ни радости. Сна лишится, утратит стойкость, если иглы гнева терзают сердце. Господин, исполненный ненависти, может пасть от рук даже тех, кого он наделяет богатством и почестью. Близкие друзья будут его опасаться, даже познавшие его щедрость, не станут ему служить. Одним словом, ничто не подарит счастья гневливому человеку. Во время Первой мировой войны миллионы людей были убиты. Все это ничто иное, как результат гнева. Всякий, кто признает недругом гнев, порождающий такие страдания, и одолеет его в упорном бою, познает счастье и здесь, и в иных мирах. Когда мы понимаем изъяны гнева, хотя мы и не получаем возможность целиком и полностью разделаться с гневом, по меньшей мере мы будем стараться преуменьшить интенсивность гнева. Я бы хотел сказать вам здесь, что когда у вас проявляется очень сильная омрачающая эмоция, она проявляется в силу того, что у вас проявляется наклонность к преувеличению реальности. Это становится почвой для омрачающих эмоций. Что же это за измышление ума, которое заставляет нас преувеличивать реальность? Представьте себе, что есть человек, который является достаточно добрым и хорошим. Когда у другого человека возникает гнев по отношению к первому, то в тот момент, когда гнев владеет умом второго человека, он способен видеть только недостатки первого. Таким образом, он преувеличивает недостатки, ибо находится под воздействием гнева. Так мы видим, что все эти негативные эмоции, они являются такими нереалистичными, они являются такими субъективными. Они не имеют ничего общего с субъективной реальностью. Если вы посмотрите на свою повседневную жизнь, то вы придете к выводу, что ваш образ мышления можно назвать реалистичным. если он соответствует реальному положению вещей. Если мы придерживаемся такого подхода, только в этом случае мы можем достичь успеха. Если же вы не полагаетесь на реальную картину мира, тогда вы едва ли достигнете успеха. Даже если вы протестуете против чего бы то ни было, если в своем протесте вы опираетесь на реальную картину мира, то это действие протеста будет эффективным. В то время как если вы опираетесь на гнев, едва ли вы достигнете желаемого. Даже очень сильное переживание гнева и привязанности, хотя они обладают силой, если вы возьмете их для основы, за основу для своего протеста, вы утратите естественное состояние ума и не сможете реально объективно оценивать реальность. Сильная привязанность и гнев станут препятствием, которые не будут позволять вам объективно оценивать действительность, и как следствие ваши действия. Ваш протест не будет эффективным. Поэтому, какое бы действие мы не предпринимали в этой жизни, будь то малое или серьезное действие, мы должны следить за тем, чтобы это действие опиралось на объективную картину мира, на реалистичный подход. И вы теряете объективность, если опираетесь на привязанность или гнев. Если вы ведете жизнь, которой практически нет места омрачающим эмоциям, тогда такая жизнь будет более мирной и спокойной. Но вот мы узнали о том, что привязанность и гнев обладают негативными качествами. Как же нам от них избавиться? Но применение противоядий, тот момент, когда мы охвачены сильными омрачающими эмоциями, это очень сложная задача. Даже если мы хотим применить противоядие против гнева, когда гнев охватил нас, это может не помочь, потому что мы можем разгневаться на само противоядие. Поэтому очень важно размышлять о причинах гнева. И очень важно стараться избегать тех причин, которые ведут к проявлению гнева. Поэтому в 7 стихе говорится: «Недовольство, возникающее во мне, когда нечто происходит вопреки моей воле или препятствует исполнению моих желаний, это пища для гнева, меня разрушающего». Пищей для гнева является недовольство, отсутствие покоя ума. Это то, что является причиной гнева. Поскольку недовольство затем ведет нас к проявлению гнева, нам нужно всячески избегать проявления недовольства. Потому что если вы довольны, тогда очень сильный гнев не может проявиться. Yeah. последняя строчка гласит: «Это пища для гнева меня раздражающего». И потому должен я лишить пищи этого недруга, ибо он только и делает, что причиняет мне вред. Что же такое этот гнев? Если вы злитесь на своего врага, проанализируйте свой гнев. Действительно ли этот гнев наносит вред вашему врагу? Нет, это не так. Однако, движимые этим гневом, мы начинаем совершать негативные деяния. Мы говорим грубые слова. Мы можем наносить какой-то ущерб на физическом уровне. Только эти действия наносят вред нашему врагу. Гнев сам по себе не может принести вреда нашему недругу. Однако, гнев моментально разрушает спокойное состояние ума в нас самих. У нас есть одно народное выражение, которое гласит: когда вы разозлились, уставьте себе кулаки. Его смысл в том, что гнев прежде всего причиняет вред вам самим, а не другому человеку. Задача гнева заключается в том, чтобы моментально уничтожить наш собственный покой ума. Кроме этой задачи, у него нет никаких иных. Вот почему любой ценой мы должны стараться не допускать проявлений гнева. Мы не должны склонять голову перед этим недругом. Но если мы сталкиваемся с внешним врагом, который является очень жестоким по отношению к нам, разве мы не должны принять меры? Конечно, вы должны принять меры для того, чтобы остановить неблагие деяния данного человека. Но здесь нужно проводить разграничение между тем, кто производит действие, и самим действием. По отношению к человеку, который производит действие, мы должны сохранять сострадание и доброту. Но в том, что касается действия, мы можем ему противостоять. Мы должны помнить о том, что это действие, неблагое действие, в первую очередь наносит вред самому нашему врагу. Вот каким образом мы должны взращивать в себе сострадание. На этой основе мы можем противостоять негативным деяниям данного человека, думая о том, что он наносит вред не только нам, но и самому себе, и испытывать сострадание к нему. Когда мы пытаемся остановить негативные деяния других существ, мы не должны руководствоваться гневом. Мы должны руководствоваться искусными средствами и состраданием. Но как же нам положить конец негативным деяниям других существ, если мы не прибегаем к гневу? Это возможно. Возможно останавливать негативные действия и при этом не испытывать гнева. Я расскажу вам одну историю. В прежние времена в Лхасе был один бизнесмен. Он был из Кама. Однажды он очень разозлился. Так разозлился, что решил совершить самоубийство. И вот он пришел на берег реки. Он собирался прыгнуть в воду, но ему не хватало мужества для того, чтобы прыгнуть. И он решил сначала принять алкоголя для того, чтобы преисполнить свое мужество и прыгнуть в реку. Но вот он напился, подошел к реке, но снова не смог прыгнуть. Постепенно гнев начал отступать. И когда гнев ушел, он стал спрашивать себя, зачем мне прыгать в реку? И что же произошло? В конце концов, он выпил всю бутылку, положил пустую бутылку в сумку и ушел домой, вместо того, чтобы бросаться в реку. Поэтому задача гнева состоит в том, чтобы уничтожить нас. Но как только человек сумел возвратиться в свое нормальное состояние ума, он начал получать удовольствие от алкоголя и перестал хотеть умереть. Однажды у меня работал шофер из Калимпонга. Я всегда рассказываю людям эту историю. Однажды он занимался починкой машины. И неожиданно он ударился головой о машину. Он был лысым. И он так разозлился, что от того, что он ударился головой о машину, его охватил ужасающий гнев. И под воздействием этого гнева он еще 3 раза ударился головой о машину уже по собственной воле, нанеся еще больший урон своей голове. И когда он вот так под воздействием гнева бился головой о машину по собственной воле, голова болела еще больше. Пользы никакой не было. Эта история хорошо иллюстрирует тот факт, что гнев действительно причиняет нам огромный ущерб. Поэтому старайтесь применять терпение, размышляйте о том, каким образом применять необходимые меры для того, чтобы останавливать вред, который наносится вам. Не нужно гневаться на другого человека, который наносит вам вред. Нужно стараться всегда сохранять в сердце любовь и сострадание. И при этом принимать необходимые меры, чтобы остановить тот вред, который вам причиняется. Чтобы не выпало мне на долю, пусть неизменной будет радость моя, ибо в печали я не достигну желаемого, и мои добродетели истощатся. К чему печалиться, если все еще можно поправить? И к чему печалиться, если ничего уже поправить нельзя? Если вы оказались в самом центре неблагоприятных событий, нет смысла волноваться по этому поводу. Нет смысла терять покой ума, ведь ничего уже нельзя поправить. Вы никак не можете изменить сложившуюся ситуацию. Сейчас я говорю, что Если при воспоминании о каком-то неблагоприятном событии мы приходим в состояние ментального беспокойства, гнева, тогда лучше не думать об этом вообще. Как говорится в тексте, к чему печалиться, если ничего уже поправить нельзя. Если такие мысли только приводят вас в неспокойное состояние ума, для чего вам думать об этом? Если можно исправить сложившуюся ситуацию, тогда имеет смысл принять меры. Но если вы просто будете расстраиваться, это ничем вам не поможет. Если ваши друзья или близкие заболели, посмотрите, есть ли возможность вылечить их. Если это возможно, то к чему беспокоиться? Но если эта болезнь является неизлечимой, тогда для чего беспокоиться? Нужно всеми силами сохранить покой ума. Ни себе, ни своим друзьям ты не желаешь страдания и презрения, бесчестия и оскорблений. Врагам же наоборот. Наоборот, это означает, что вы начинаете расстраиваться, если ваши враги обретают что-то положительное. Вы несчастны, когда вашим врагам уделяются знаки внимания. И наоборот, вы радуетесь, когда ваших врагов ругают, когда кто-то говорит в их адрес грубые слова. И вам печально, когда кто-то их хвалит. В целом здесь речь идет о 8 мирских заботах. Вы становитесь счастливыми, когда у вас есть желаемый вами объект, теряете счастье, когда у вас его нет. Вы счастливы, когда вас восхваляют, вы несчастны, когда вас лишают славы, вы счастливы, когда слышите неприятное. И счастливы, когда слышите приятное. Все это мирские заботы. Это то, чем руководствуются обычные миряне. Но если вы считаете себя подлинным духовным практиком, вы должны проявлять меньше интереса к этим 8 мирским заботам. Если вы способны строить свою жизнь на идеалах отказа от 8 мирских забот, тогда вы способны сохранять покой ума. Обычно я говорю о своей привычке. Моя привычка состоит в том, что я очень прямолинейный человек, и мне вообще не нравятся какие бы то ни было формальности. Я расскажу вам еще одну историю. Однажды я приехал в Южную Америку. Там была организована одна встреча. Среди ее участников был один японец, японский духовный практик. Mm-hmm. Согласно этой традиции, нужно было использовать четки. И этот человек перебирал четки и был при этом очень, очень серьезным и очень целеустремленным. И вот вдруг эти четки порвались, четки разлетелись во все стороны, но он так и сидел с каменным лицом. Еще один случай. Это было в индийском посольстве. Туда пришел один китаец, и он сидел такой сосредоточенный. У него было такое каменное лицо. И там была корзина, полная фруктов. И кто-то раздавал чай. Задел эту корзину, и все эти фрукты разлетелись. Этот китаец начал бегать за этими фруктами. Он потерял весь свой надменный облик. Это было очень приятно. Когда человек чрезмерно озабочен во сне мирскими заботами, он не способен сохранять покой ума. Вы думаете о великом святом Миларепе, которого очень мало интересовали 8 мирских забот. Он вел жизнь в соответствии с наставлениями Будды. Если вы способны жить так, как жил Миларепа, то все то, что происходит вокруг вас, будет иметь для вас очень маленькое значение. Многие китайские официальные лица постоянно обрушивают град обвинений в мой адрес. Меня часто спрашивают, а что вы об этом думаете? Я обычно говорю, для меня это не имеет никакого значения, потому что я лишь простой буддийский монах. Я человек, идущий по стопам Будды, ни больше, ни меньше. Потому что чем больше вы одержимы 8 мирскими заботами, тем сильнее вы проводите разграничение между близкими людьми и вашими врагами. А когда вы проводите вот такое четкое разграничение, не остается места для покоя ума. Поэтому здесь автор текста рекомендует вам применить противоядие для того, чтобы победить 8 мирских забот. Причины счастья редки, а причины страданий весьма многочисленны. Но без страданий невозможно освободиться из колеса бытия, как бы жесток мой ум. Действительно, причины счастья редки, а причин страданий очень много. Поэтому, если вы умный и разумный человек, вы должны проявлять осторожность, потому что причины счастья редки, а причины страданий окружают вас повсеместно, и вам нужно всячески обезопасить себя от причин страданий. А поскольку причины счастья редки, вам нужно ловить их, вам нужно всякий раз, когда вы встречаете причину счастья, вы должны удерживать ее. Вот так поступают мудрые мужчины и женщины. Чем сильнее ваше отвращение по отношению к страданию, тем более упорно вы будете. Нам нужно стараться Снижать интенсивность этой тенденции, которая проявляется в нас, тенденцию к проявлению счастья, когда кто-то нас хвалит, и стремление к страданию, когда кто-то нас ругает. Аскеты Карната и сыновья богини Кали понапрасну предают свое тело огню и мечу. Так неужели не хватит мужества у меня, устремленного к пробуждению? Есть люди, которые развлечения ради или в силу того, что они следуют какому-то ошибочному пути, способны претерпевать огромные страдания, способны преисполняться мужества. Что же тогда говорить о нас? Ведь наша цель является благородной. Наша цель — освобождение. И потому даже если нам придется взять на себя страдания, мы должны с радостью сделать это, потому что эта цель, которую мы ставим перед собой, она является замечательной. То, насколько мы способны терпеть страдания, во многом связано с нашим образом мысли, потому что, приучая себя к перенесению тех или иных страданий, мы можем усилить свою способность терпеть. Как говорится в 14 стихе, нет ничего, к чему постепенно нельзя было бы себя приучить. И потому, привыкнув превозмогать небольшие страдания, сумеешь вытерпеть и великие муки. И разве ты не считаешь ничтожным страдания от укусов жуков, слепней, комаров, жажды, голода и сыпи на теле? Когда мы сталкиваемся даже с ничтожными маленькими проблемами, мы сразу же приходим в возбужденное состояние ума. Однако, если вы постепенно приучаете себя к тому, чтобы терпеливо переносить те или иные формы страданий, если вы способны сохранять целостный подход, если вы способны смотреть на проблемы с точки зрения взаимозависимого возникновения причинности и взаимозависимого возникновения ментальных обозначений, то тогда вы можете научить себя терпеливо сносить те или иные страдания. Потому что, следуя концепции взаимозависимого возникновения, вы говорите себе, поскольку причины такого неблагоприятного стечения обстоятельств уже собраны, они уже имеют место быть. Нет смысла, мы ничего здесь не можем поделать, и потому нет смысла расстраиваться. Думая так, вы не приходите в оживленное, возбужденное состояние ума. Можем мы или не можем перенести то или иное страдание, зависит от нашего мышление, способы мышления. Здесь в тексте приводится пример, что одни люди, увидев чужую кровь, преисполняются мужества, а другие, наоборот, теряют сознание. Такие люди даже чужую кровь не могут видеть, что уж говорить о собственной крови. Сносить терпеливо жару и холод, ветер и дождь, странствия и болезни, кабалу и избиение, а иначе твои мучения будут приумножаться. Одни при виде собственной крови обретают особую смелость и стойкость, другие же, увидев чужую кровь, теряют сознание. Доктор Дзинзин Чодак, тибетский доктор и западный ученый, посещали заключенных, тибетских заключенных, которые долгое время провели в китайских застенках. Западный ученый, он был очень сильно удивлен. Он говорил, что любой другой человек был бы целиком и полностью погружен в переживания своих прежних страданий. Но эти заключенные, которые прошли тюрьмы, китайские застенки, их состояние ума было совершенно спокойным. Потому что они опирались на иной способ мышления. Когда мы сталкиваемся с проблемами, вместо того, чтобы впадать в уныние, поддаваться страху, мы должны взрастить в себе мужество перенести все испытания и страдания для того, чтобы достичь желаемой цели. Стойкость и малодушие берут начало в уме, и потому не поддавайся страданиям и превозмоги свою боль. Даже в страдании мудрецы сохраняют ясность и невозмутимость ума, ибо это сражение с клешами, а во всякой битве немало мучений. Когда человек находится под воздействием гнева, им руководит очень сильное желание принести вред другому существу. Он испытывает огромное отвращение к другому человеку. Но если вы в этот момент вы подумаете, я не должен причинять вред, это неправильно. То есть два ментальных состояния являются противодействующими. Они противоположны друг другу по своей природе. Когда мы действительно хотим победить гнев, нам нужно размышлять об изъянах гнева. Когда мы хотим приумножить терпение, нам нужно изучать преимущества гнева. Действительно, это огромная война, которая разворачивается в вашем собственном уме. Война между добродетельными мыслями, между терпением и вашей прежней привычкой к проявлению гнева. Безусловно, когда мы разворачиваем войну, в частности, войну против негативных эмоций, конечно, мы не можем ожидать, что наш ум будет полностью спокоен. Но когда мы одержим победу над негативными эмоциями, тогда мы сможем считать себя мужественным и сильным человеком. Такой человек действительно является героем. Героями величают тех, кто, невзирая на муки, одолел врагов своих, ненависть и страсть. Остальные же умерщвляют лишь трупы. В последней строчке говорится, остальные же умерщвляют лишь трупы. Здесь речь идет об обычных людях, людях, которые вступают в битву, руководствуясь обычными негативными эмоциями. Таких людей нельзя называть героями, потому что все, что они делают, лишь оставляют трупы на поле битвы. Но все же у страдания есть одно благое качество, потому что если вы страдаете, вы способны упрочиться в отречении, упрочиться в желании искоренить гнев. Представьте себе человека, который очень пристрастился к алкоголю и говорит себе: «Я очень счастлив, когда я выпиваю». Такой человек, не понимая вред, который приносит себе алкоголь, ему алкоголь, он продолжает пить и в конечном итоге разрушает свою печень и другие органы. Это происходит потому, что он не способен увидеть, какие страдания в действительности наносит ему алкоголь. Но если перед нами дальновидный человек, который способен понять негативные последствия принятия алкоголя, то такой человек, увидев все изъяны принятия алкоголя, станет воздерживаться от него, и ему не придется в будущем сталкиваться со страданиями, которые сопровождают разрушение печени, например. Вот так мы должны сначала понять, каковы причины, которые приводят к страданию, и затем прилагать усилия, чтобы их искоренить. Когда мы размышляем о различных формах проявления гнева, эти размышления могут помочь нам развить в себе непривязанность к самсаре, сострадание ко всем живым существам. Итак, мы постепенно можем прийти к более возвышенным состояниям ума. И все это в начальном этапе является следствием наших размышлений, которые приходят к нам, когда мы претерпеваем страдания. Поэтому в 21 стихе говорится: «К тому же страдание обладает благими свойствами, ибо в страждущем гордыня усмиряется, пробуждается сочувствие ко всем живым существам в самсаре, страх перед пагубным и стремление к победителям». Представьте, что вы заболели желтухой. Вместо того, чтобы гневаться на эту болезнь, вы должны внимательно подумать. Ведь если уж на что-то гневаться, то надо гневаться на свое тело, потому что именно тело является причиной ваших страданий. Вы должны понять взаимозависимую природу всех явлений. Вы должны знать взаимозависимое возникновение причинности и взаимозависимое возникновение наложения ментальных ярлыков. Все те страдания, которые нам так не нравятся, они являются результатом различных причин и условий. Мы понимаем, что наши страдания являются следствием наших причин, определенных причин. Но эти причины имеют свои причины, и так бесконечно. Таким образом, мы не можем найти, что же является подлинно существующей причиной страдания. Думая таким образом, мы успокаиваем свой гнев. Если я не гневаюсь на желтуху, источник страшных мучений, тогда к чему гневаться на живущих, ведь они также жертва условий? Хотя никто не желает болеть, болезни все же приходят. Подобно этому, хотя никто не желает гневаться, гнев вспыхивает вопреки нашей воле. Представьте себе человека, который гневается на нас. Его гнев возникает в силу определенных причин. Следовательно, мы должны обвинять не самого человека, а те причины, которые привели к тому, что он испытывает гнев. Не помышляя, да разгневаюсь, люди сами того не желая приходят в ярость. Так же и гнев вспыхивает, не помышляя, да возникну. С буддийской точки зрения нет ничего, чтобы существовало независимо. Все буддийские школы философской мысли признают взаимозависимое возникновение причинности, а Мадхьямика признает более глубокий уровень взаимозависимого возникновения. Взаимозависимое возникновение наложение ментальных ярлыков. Существовали также школы древнеиндийской философской мысли, которые не являлись буддистами. Эти школы обладали очень разработанными позициями. В частности, одной из самых богатейших в этом смысле была школа Самкхи. Позиции школы Самкхи в отношении двух истин. Абсолютная истина — это Пракрити, первопричина. С этой точки зрения все явления являются проявлением первоматерии Пракрити, которая является творцом всего существующего. Это первая материя. Из нее проявляются всевозможные манифестации, всевозможные эманации. И мы, человеческие существа, не способны осознать эту реальность. Каким образом эта первая материя, Пракрити, порождает всевозможные проявления эманации, манифестации. И в силу того, что мы не способны это понять, то мы реагируем на эти проявления с помощью гнева, привязанности и неведения. Но затем мы начинаем практиковать самадхи. И мы начинаем постепенно понимать, каким образом проявляются гнев, ненависть и привязанность. Эти неблагоприятные состояния ума возвращаются обратно в Пракрити, остается только я, и это я достигает освобождения. Таким образом, самкхи утверждали, что все проявления возникают из Пракрити, первой материи, все кроме я. Другие религиозные традиции, такие как христиане, иудеи, они верят в существование Бога-творца, существование души или атмы. С точки зрения древних небуддийских школ, душа, как они ее объясняли, Они объясняли ее, давая несколько характеристик. Они говорили, что она независима, она единообразная, она неизменная. Таким образом, обладая этими характеристиками, эта душа или это я была отличным от всего остального, отличным от тела в частности. Все зло, какое только существует на свете, и всевозможные изъяны появляются в силу условий. Ничто не возникает само по себе. Собрание условий не имеет намерения да возникнет, и порождаемое ими не имеет намерения да возникнет. То, что якобы является проматерией, и то, что описывается как я, не появляется на свет, помыслив да возникну. Если результат является непостоянным, если он обладает приходящей природой, то в этом случае причина этого результата также не может быть неизменной, также не может быть постоянной, потому что если причина является постоянной, каким образом непостоянным может быть результат? Если результат является непостоянным, если он является приходящим по своей природе, тогда логически мы можем заключить, что причина также должна быть непостоянной. Потому что результат проявляется с помощью определенной причины, и, следовательно, у причины и у результата должны быть общие характеристики. В частности, они оба должны быть непостоянными. Если причина постоянна, она не может порождать непостоянные результаты. То, что якобы является проматерией, и то, что описывается как я, не появляется на свет, помыслив да возникну. Представьте, что вы что-то говорите, что-то слушаете или пробуете что-то на вкус. На относительном уровне мы говорим: я слышу, я пробую на вкус, я говорю. Когда мы смотрим на тело, мы проводим различия между мужчинами и женщинами. Когда мы смотрим на возраст, мы говорим: этот молодой, этот старый. Мы можем говорить о своем «я», только если у нас есть какие-то другие характеристики, например, определенные действия, которые мы совершаем, пол, возраст и так далее. Никак иначе мы не способны описать свое «я», поскольку они не возникают, они и не существуют. Так как же могут они захотеть появиться? Поскольку я был бы постоянно связан с объектами восприятия, эта связь никогда бы не прекращалась. Если бы атман был вечен, он был бы бездействен как пространство. Хотя мы, буддисты, отвергаем умозаключение небуддистов, у меня всегда возникает вопрос: а правильно ли мы изложили позиции небуддийских школ в наших философских трактатах? Ведь, например, мы считаем, что дерево является неодушевленным. Однажды я встретился с представителями школы, которые считают деревья живыми существами. И я прослушал все их доводы, с помощью которых они доказывают, что деревья и вообще растения являются живыми существами. И я узнал, что их доводы являются очень глубокими. Если бы атман был вечен, он был бы бездеятелен, как пространство. И даже попав в иные условия, какие деяния он неизменно мог бы совершить? Как может атман совершать деяния, если в момент деяния он остается таким же, как прежде? Если же он совершает деяние в силу связи с чем-то иным, то разве атман — причина деяния? Если я является постоянным и неизменным, оно не может совершать какие-то действия. Для того, чтобы в нас проявился гнев, должна существовать какая-то четко очерченная причина. Потому что если вы осознаете, что это нежелаемое явление или человек, который вызывает в вас гнев, не является чем-то единообразным, если он не существует независимо, но является следствием многообразных причин и условий, если вы осознаете эту взаимозависимость тысяч причин и следствий, то вам очень трудно выделить определенную причину, по отношению к которой вы можете испытывать гнев. И тогда не остается места для проявления гнева. Гнев умиротворяется очень быстро. Если вы анализируете объект, который вызывает у вас гнев, дайте себе немного времени, чтобы подумать о том, каким образом произошло это неблагоприятное стечение обстоятельств. Постепенно вы поймете, что оно возникло в силу такой-то причины и такого-то условия, а они, в свою очередь, зависят от своих причин и условий. И так бесконечно. Так вы приходите к выводу, что вы не можете винить этого человека, который сейчас наносит вам вред, потому что существует огромное количество причин и условий, которые и заставили этого человека причинить сегодня вам вред. И как может атман совершать деяние, если в момент деяния он остается таким же, как прежде? Если он совершает деяние в силу связи с чем-то иным, то разве атман причина деяния? И так все зависит от определенных условий, которые тоже от чего-то зависят. Зачем же, осознав это, гневаться на явления, подобные признакам? Этим завершается.